Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Прошел месяц нового 2022 года, и скорый поезд жизни набирает скорость. Мелькают станции, заходят и выходят пассажиры, кто-то проявляет к тебе участие, кто-то потрясает своей беспардонностью. Все как в жизни. Вот мы с вами почему-то не вспомнили в прошлом году о том, что 150 лет назад в Саратов пришла железная дорога. Вот это жаль. История эта, как и все другие, судьбоносные для мест, которые стали железнодорожными станциями, история эта просто поражает. Когда-нибудь мы вернемся, возможно, к этим страницам. А сейчас о других, тоже для великой страны, судьбоносных. Недавно я освежила в памяти, что первая опытная рельсовая магистраль между Санкт-Петербургом и Царским селом протянули 175 лет назад, в 1837 году, о чем Пушкин уже не узнал. Любопытно, что эта царская дорога задумывалась как увеселительная игрушка, а не технический феномен. И вот в 1842 году стали тянуть рельсы уже между двумя столицами. Причем строили дорогу между Петербургом и Москвой с двух сторон, как БАМ в свое время, в 20 веке. Это была двухпутная дорога, такой длинной в Европе тогда не существовало. И вот в 1851 году, в ноябре, из Петербурга в Москву помчался первый всенародный поезд. Общее время в пути, представьте, 21 час 45 минут. А на дилижансе тогда примерно 5 суток ехали по этой же дороге. Хорошо все-таки, что теперь есть скоростной сапсан, не правда ли? Ну, оставим на время столичные новости старости и обратимся к родной провинциальной повседневности. Сегодня я приведу примеры этой бытовой жизни, которая всегда побеждает, всегда прорастает, как трава сквозь асфальт. Повседневность существовала и в эпоху Инквизиции, и в смутное время, и в эпоху, когда уже не веришь тому, что видишь, и тому, что слышишь. Часто от молодых можно слышать: «Да как же это вы жили без интернета, мобильной связи? Ну, а вы как живете? Без чтения книг, без обращения в библиотеке? Так и живете». Кто-то при лучине существовал и знал, что это навсегда, а кто-то вот и про керосин помышлял в то время, когда электричество было уже вполне доступно. Любопытная статья мне попалась на глаза в подшивке газеты «Саратовский листок» за 1912 год. В мае эта газета сообщает саратовцам, что клуб подрядчиков строительных работ отказался от электрического освещения и перешел снова на использование керосиновых ламп. Еще раз, это 1912 год. Где собирались раньше эти специалисты-подрядчики 110 лет назад, я не знаю. А вот где позже стали собираться, причем уже накануне Первой мировой войны, знает каждый любознательный саратовец, потому что это здание ТЮЗа на Вольской, 83. Там на фронтоне здания и висит памятная доска про саратовских подрядчиков. И хотя уже десятилетие, как работает новый ТЮЗ на улице Чапаева, для меня все равно навсегда театр юного зрителя – это театр моего детства и юности на Вольской. И вот послушайте, как пишут о строительстве этого приметного здания 110 лет назад. «Саратовские строительные подрядчики, для кого оно и возводилось, обращаются к владелице этого места, к дворянке Любови Ивановне Тихомировой, с предложением возвести трехэтажное здание с концертным залом, с подвальными помещениями под сцены для декорации. А мы, дескать, подрядчики, до 1924 года будем вам уплачивать неплохие деньги за аренду». И Тихомирова соглашается. Она не может знать, что и ее дом, и клуб подрядчиков, будущий ТЮЗ на Вольской, через 5-6 лет будут национализированы. Поэтому в 1912 году, ближе к ноябрю-декабрю, в Саратове появляется прекрасное архитектурное сооружение, где есть зал на 1000 мест, своя электрическая станция, тут уж о керосине речь не идет, и даже свой садик и цветник во дворе. Вот это вкратце о здании ТЮЗа на Вольской, где так приятно всегда бывать. И какое счастье, что после катастрофического пожара 10 лет назад этот архитектурный шедевр был восстановлен. Пройдете как-нибудь по Вольской, обязательно остановитесь на минуту перед бывшим клубом саратовских подрядчиков. Саратовский дневник 1897 года, 1 ноября. Общество изящных искусств намерено завести в Саратове свой струнный оркестр. Любительский оркестр вполне по силам саратовцам. В городе есть много любителей музыки, которые собираются в кружки и играют квартеты. Вот так. У всех все по-разному. Кто-то в карты дуется, а кто-то музицирует в квартетах. Саратов всегда был городом высокой музыкальной культуры. В этом году Саратовской консерватории 110 лет. Первая консерватория в провинции. 2 ноября 1897 года. Сообщение в этой же газете «Саратовский дневник». На Ильинской площади против казарм Деконского, то есть напротив нынешнего музея «Россия. Моя история», будет отгорожено место для сквера. Этим занимается конно-железная дорога, а не городская дума. Сквер будет ограждать публику, ожидающую конку, от несносной пыли, которой угощает вдоволь немощенная Ильинка. Трамвая еще не было, как нет его и теперь, но лошадки исправно поднимали пыль на Саратовской площади. Она, Ильинка, находилась тогда очень далеко от центра города. 5 ноября 1897 года. Статистика старости. Число лиц, доживающих в России до глубокой старости, довольно значительно. По отчету Святейшего Синода, до 90-столетнего возраста дожило 11 970 человек. В возрасте 105-110 лет почили 109 человек. В возрасте 115-120 лет – 11 человек. А один мужчина прожил даже 125 лет. Вот как. Делается замечание в газете. Наибольшее количество лиц, переживших собственное столетие, приходится именно на губернию Саратовскую, а затем уже идут Херсонская, Ставропольская, Енисейская губернии и далее-далее по списку. Почему так, не объясняется. Хотя статистика может объяснить многое или, по крайней мере, создать видимость подлинной картины. Дословно. Заметка рекламного характера за 14 ноября 1897 года. Получена большая партия медведей. Обращаться в мануфактурный магазин Шерстобитова. Господи, думаешь, зачем медведи в мануфактурном магазине? А это просто неграмотно составленная информация каким-то менеджером по рекламе. Конечно, речь идет о выделанных медвежьих шкурах, которыми прикрывали ноги любители прокатиться на санках под звон бубенчика на шее лошади. Еще одна заметка о мелочах жизни. Человечество падает, особенно в Саратове. Особенно заметно это тем, кто получил ушибы и переломы. Где достать песок? Ау, граждане-домовладельцы! Слышим мы крик измученной души. Будем крепче держаться за руки. Например, на улице Московской. Или поползем на четвереньках. Ну и так поныне, наверное. Возьмемся за руки, друзья. Возьмемся за руки, ей-богу. А вот еще как будто бы из нашего времени. Ученикам реального училища в Саратове не разрешается по новым правилам директора Львова посещение всякого рода концертов, вечеров, занятий в обществе любителей изящных искусств во всех его секциях. Не разрешается также посещать театры, катки, а летом и гонки в яхт-клубе на Волге. Кто такой этот держиморда Львов, директор реального училища, и чем он знаменит еще, бог весть. Но он опередил как бы свое время. Теперь детям запрещено посещать бассейны и фитнес-клубы, кинотеатры и зоопарки. Виной тому проклятой пандемии, конечно, а нежелание оградить их от безнравственных выходок взрослых. Есть в газете за 1897 год и сведения о дешевом родовспомогательном приюте на улице Часовиной, это улица Челюскинцев. Сюда приходит обродиться крайняя беднота из чернорабочих, из прислуги, из нищих или же женщины при условии любви несчастной. Пользование за приют обходятся действительно недорого. Рубль-полтора за квартиру, столько же бабки-повитухи, да целковые 10 копеек за Кристины ребенка. Помощь самая грубая, первобытная, как отмечается в газете. Частные же родовспомогательные учреждения стоят для будущих состоятельных мам очень дорого. 40-50 рублей. Ну, скажем, галоши, незаменимые вещи для преодоления грязи и хляби по весне и осени, стоили для мужчин 75 копеек, а для детей и вовсе 35. Такое сопоставление. Где галоши, а где новый человек, родившийся для своей единственной жизни? А вот выписка на год того же саратовского листка обходится в 6 рублей местным читателям и 7 иногородним. Саратовский дневник 1895 года, 9 ноября. Вот о чем здесь, в этой заметке, идет речь, я бы, пожалуй, даже и не поняла. А ведь училась до 8 класса именно в этой школе. Сейчас это православная гимназия на улице Горького, ближе к Большой Горной. И задумывалось это богоугодное заведение именно как воскресная школа при Покровской церкви. Открыта она была в 1893 году и стала собирать безграмотных, без различия возраста и пола. Причем учили здесь по воскресеньям не только дети, но и взрослые. В течение учебного года, например, 1894-1895 в школу на улице Александровской Горького ходили не менее 300 человек. Причем учили в конце XIX века не только правописанию, арифметике и закону Божьему, но давали понятие о необходимости соблюдения гигиены, а девочек приучали к швейному делу. Воскресная школа при Покровской церкви была бесплатной и существовала, как пишет корреспондент «Саратовского листка» за 9 ноября 1895 года, за счет безвозмездного труда учителей, а также за счет группы интеллигентных людей, сочувствующих образованию беднейших слоев населения. Вот так. Читала я это и думала, что по коридорам этой школы, школа номер 30 для меня, я ходила, будучи подростком. Ее же окончили мои друзья-одноклассники. Но никто из нас не знал, что это старое здание относилось к Покровской церкви. Церковь была тогда закрыта, понятно, и служила общежитием Саратовского экономического института. А ведь это была первая в Саратове воскресная школа. Но время резко изменилось, историческая память была стерта, и мы знали лишь имена героев Советского Союза, учившихся до войны в школе номер 30, например, летчика Сергея Тархова. А вот еще один пример, пример того, что милосердие также стучалось в сердца неравнодушных саратовцев. Как же по-иному? Что же делает общество для коллег, просящих милостыню на улицах города? Ни в одном общественном благотворительном заведении они не принимаются. Нужна городу богадельня, а ее в Саратове нет. Нет таковой, как приюта и уземства. Обществу, наконец, надо вспомнить о несчастных, обиженных и помочь им делом. Будет совесть, корреспондент «Саратовского листка» в ноябре 1895 года. Но на наших богачей надежда плохая, честолюбие их ограничено, финансовая энергия исчерпывается лавкой или мельницей. Вот если бы саратовские капиталисты скинулись бы, да и построили арену высокого драматического и музыкального искусства. Вот это было бы дело. А Смолов в Ростове-на-Дону выстроил прекрасный театр. Плотников-Копейкин в Астрахани тоже преуспел и получает хорошую ренту с выгодного предприятия. Так пишет «Саратовский листок» в ноябре 1895 года. Но вот местные саратовские богачи и тузы пренебрежительно относятся к идее постройки нового театра в Саратове. А ведь Саратов преисполнен желание посещать этот театр, и публика нуждается в хорошем и полезном развлечении. Как тут не помечтать о великолепном театре, красе архитектурного искусства и техники? Теперь, видя, как театр оперы и балета не только у него снесло крышу, а, как говорят москвичи, он потерял лицо, невольно возвращаешься к этому вопросу. Когда же нам ждать воссозданное здание театра? Новый год покажет цену этих ожиданий. А нам всем жить в условиях повседневности, преодолевать тяжелые обстоятельства, видеть свет и не только в конце тоннеля, но в том, что нас окружает постоянно. До следующих встреч с прошлым. Будем здоровы. Ваша собеседница, главный архивист Государственного архива Саратовской области Маргарита Шашкина.